для женщин, для девушек, для матерей в данном случае. Что я хочу сказать в этом случае, как я объясняла, как мы разговаривали с этой девушкой, с этой группой, потому что они все были убеждены в этом. Дело в том, что когда опрашивали мужчин о идеальной жене, то выяснилось, что ни один мужчина не хочет, что у него была жена, которая жила и с тем, и с тем, и с тем, и с другим, которая переходила от одного к другому. То есть в жены таких стараются не брать. Они нужны для наработки, как вот сказала эта девушка, сексуального опыта. Их, попросту говоря, используют. Когда мы проводили анкеты, одна девушка, подросток, она очень четко, она так эту фразу, девочка, подросток еще. И она проговорила, когда мы дали один из вопросов, как вы относитесь, допускаете ли себя возможность добрачных отношений с другим полом. И она сказала так, что с парня это как с гуся вода, а использованная девушка, кому она нужна? Использованная девушка. Так вот, здесь есть еще одна особенность. Почему в нашей культуре особо трепетное отношение к чистоте до сих пор, несмотря на лавину вот этой вот черной провокационной пропаганды растления через средства массовой информации, несмотря на это, в нашей культуре еще сохраняется требование к тому, чтобы материнство, оно было чистым, чтобы семья это была чиста. Так вот, в нашей культуре, если мужчина живет до брака, все равно это отношение своеобразное. Если посмотреть, как реагирует на это матери, как реагируют другие, попросту говоря. Но в отношении мужчины есть такая фраза «перебесится». Женится – перебесится. Слово очень точное. Перебесится, потому что он сейчас бесится. А слово «бес». А если взять девушек, про них не говорят «перебесится». Они уже, к ним отношение уже такое специфическое. Если посмотреть, оно обычно с горькой ухмылкой. С горькой ухмылкой. Использованное. Потому что, я повторяю, в жены, если знает, что она жила с этим другом, а тут еще было с тем другом, а возможно еще с соседом, а возможно еще. Даже в самом начале, если отношения стараются на это не обращать внимания, говорят, да ты знаешь, для меня это не имеет значения. С годами к этому возвращаются. Возвращаются. Почему это происходит? А потому что как бы старались это не замусолить, девушка, женщина, это в будущем, это мать, это материнство. Материнство, предназначение женщины, как бы это ни старались скрыть. А материнство – это очень светлое, это очень чистое понятие, явление. Ребенок, который рождается от этой женщины, он должен родиться здоровым, здоровым во всех отношениях. Когда девушка начинает жить с одним мужчиной, с другим, с третьим, ведь это же бесследно не происходит. На всех уровнях. Если брать уровень на уровне привязанности, на уровне любви, вот есть такое сравнение, я однажды прочитала, мне кажется, оно очень наглядное. Как скотч. Вот посмотрите скотч. Его приклеишь один раз, он очень крепко приклеился, его даже отодрать трудно. Это же скотч второй раз приклеишь, он же легче отдирается. Третий, четвертый, пятый, а потом и стараешься его приклеить, а он практически не приклеивается. Уже привязанность практически не вырабатывается, потому что возникает вот это вот отупение. И возникает привычка, а, ну не этот, так другой. Все равно. Все равно. И все равно здесь включается сравнение, скрывает она это или не скрывает. Память же есть, она же не отключается. Значит, сравнение все равно будет включаться. Это один уровень. Если взять на уровне организма, я читала исследования, которые говорят о том, что женский организм, вот так вот уже устроено, женский организм подстраивается под мужской, даже на уровне микрофлоры. Начали жить, организм подстраивается. Разбежались, перестроился. Начинаешь жить с другим, под него подстраивается. И так, и в конце концов начинаются сбои, начинаются заболевания. Родовые пути, они просто становятся загаженными. Загаженными. А если еще аборты, убийства, то потом какой может ребенок родиться, когда организм матери, он уже весь, это уже превращается в мусорный бачок. В мусорный бачок. Сейчас говорят о том, что у нас, то сколько мало рождается здоровых детей, откуда им взяться? Если парни, мужчины гуляют налево-направо, какое у нас количество сейчас мужского бесплодия, это же жутко. Ведь для мужчин же это бесследно не проходит. Бесплодие. У девушек, если посмотреть, у женщин. И потом удивляются, почему? Раньше рожали по 15 детей, а сейчас одного еле-еле и больного. Я вам повторяю, это спланировано. Это спланировано. Это идеология. Вы можете под нее подставляться, а можете не подставляться. Вы можете быть счастливым, но для этого надо подумать головой. Надо подумать, а не скользить по поверхности. И не жить с установкой весело и брать от жизни все. Потому что если таким образом подстраиваться, то весело не получится. Смеяться будет другой. Другой, кто это спланировал. Так вот, если настраиваться на семью, да, причем я повторяю, эта девушка мне говорила так, да, парни, ведь они же что говорят? А здесь есть такая особенность. Когда начинаются сексуальные отношения, девушка, женщина, становится более зависимой от мужчины, так устроена от природы. Сказано, стали двое плоть едино. Непроизвольно. Сколько раз прибегали, девушки потом плакали и говорили, вы знаете, у нас только началось, он оставил и ушел. А я просто сейчас не могу без него жить. Проблема? Проблема. Ну а зачем же нужно было себя оценивать ни во что? Зачем же свое отношение, в конце концов, зачем предавать свою будущую семью и своих детей? Зачем так легко подставляться под все отношения? Это не умно совсем. Совсем. Я однажды выступала, один священник, к сожалению, я не запомнила, как его зовут. И он сказал удивительную вещь, может быть, для вас она известна, но я впервые это услышала. Он сказал так, что тот человек, который до заключения брака часто меняет того, другого, третьего, он предает того, с кем Богом определено жить им семейной жизнью. Он предает, он ему изменяет. Не случайно у нас такое есть слово даже на Руси «суженый». Суждено с ним или с ней быть от Бога. Суждено, суженый. Так вот, кому суждено выйти замуж, это будет, это произойдет. Зачем же его предавать с одним, со вторым, с третьим? Зачем воровать друг у друга и разрушать другие судьбы? То есть над этим я просто предлагаю вам подумать. И вот здесь я хочу сказать еще о пробных браках. Пробные браки – это когда живут, не регистрируясь. И говорят так, а зачем нам регистрировать отношения, если мы любим друг друга, если у нас и так все хорошо. А некоторые говорят так, а мы просто хотим узнать, насколько мы подходим друг другу. Если мы подходим друг другу, то мы распишемся. А если мы не подходим, так что расписываться-то? И при этом они говорят так, мы же на равных, мы в равных условиях находимся. Мы оба приняли решение, и юноша, и девушка, или мужчина, и женщина. Мы просто поживем. А потом, может, распишемся, а может, разбежимся. Сначала скажу чисто психологическую сторону, а потом духовную этих отношений. Вот если брать чисто психологическую сторону этих отношений, никакого равенства, даже если начинают жить с общего согласия, никакого равенства в этих отношениях нет изначально. Никакого. Никакого. Окончательное решение в этом случае ожидается от мужчины. Он делает предложение. И он говорит, когда они могут расписаться. Женщина в этом случае старается завоевать его решение. Его симпатию, его расположение. Что здесь происходит? Какая логика? Они начинают жить вместе. Но когда, чем дольше они живут, тем больше начинается так называемое привыкание к друг другу, потому что монотонность, однообразие семейной жизни. В следующий раз, если все будет, как мы планируем, у нас будет встреча, когда мы будем говорить о кризисах семейной жизни, о стадиях развития семьи, о тех периодах, когда очень высокий риск, когда семья должна перейти на следующую ступеньку, и когда бывает, что семья не выдерживается, она разводится. Так вот, таких ступенек, таких кризисных периодов развития семьи несколько. Это будет в следующий раз. Так вот, первый кризисный период, когда они притираются друг к другу, там есть очень много всяких особенностей. Так вот, своеобразие этого периода такое, что монотонность, однообразие. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Изо дня в день одно и то же. Если до заключения брака всегда были, встречались в прекрасном расположении духа, такие веселые все, а здесь видят друг друга каждый день, и в хорошем настроении, и в плохом. И всяких, всяких. И просто, попросту говоря, есть разные особенности, есть разные закономерности этого периода. Так вот, все это происходит и сейчас. Начинается привыкание, начинается монотонность. Но здесь еще происходит такое, что женщина дожидается, ну когда же он скажет, что давай распишемся? А он не говорит. Его и так все устраивает, сейчас все идет нормально, обычно, что какая необходимость особо перестраиваться, если не на это пошли сознательно. А дальше происходит, что женщина начинает торопиться. Ну почему? Она начинает буквально, я таких случаев знаю очень много, она начинает стараться изо всех сил, не показывая ему по-женски. Она старается изо всех сил его подтолкнуть к принятию этого решения. Ну посмотри, ну как я прекрасно выгляжу, ну посмотри, какая я хозяйка, ну посмотри, как я готовлю, ну посмотри, ну посмотри. То есть он сидит на троне, она вокруг него всячески старается, ну посмотри, ну посмотри, ну посмотри. А он не торопится. А зачем? И так все устраивает. А зачем? Нет здесь равенства, здесь не на равных. Здесь не на равных. И бывает, что когда женщина, она думает, так, может быть, родить ребенка, и тогда, вот тогда, и сообщает, и говорит о том, что у них будет ребенок. Это так называемый стимулированный брак. Он тоже не подталкивает. Он тоже не подталкивает, потому что настроено, ну просто пожить для себя. Пожить для себя. Так вот, пробный брак, если брать вот с чисто психологической точки зрения, вы знаете, мне кажется, по большому счету, это нечестно. Если два человека любят друг друга, это нечестно. Вот так у друг друга, к друг другу относиться с такой, знаете, с калькулятором. Так, это мне подходит, это плюс, это мне не подходит, это минус. Это если на это, то может быть совпадет, а может быть и нет. Это не понимаете, это не любовь. Это не любовь, это нечестно. Это нечестно. Это что-то совсем другое. Это относится к делу коммерции. К бухгалтерскому учету, но не к любви. Надо просто заранее сказать друг другу честно. Это не любовь. Если брать духовную точку зрения, это чистейший блуд. Вот все те варианты, которые я вам проговаривала, это блуд. Это страсть, это грех. А когда грех, тогда благодать отходит. И совсем удивительно, ничего удивляться не приходится, что слезы, какие здесь могут быть радости. Истеричный смех может быть. Как сказал один психолог, В таких условиях может быть чувство, как у генерального секретаря, чувство глубокого удовлетворения. Но счастья-то не будет. Это другое. Это духовное состояние. Здесь духовного нет. Здесь есть бег за миражами. О любви мы просто поговорим чуть попозже. Это говорю сейчас пока об ошибках. Это все еще идет. Вот то, что очень распространено, на что сейчас настраивают молодежь. Но есть и другая крайность. Одна крайность – это вот этот вот разгул, такой безудержный, безграничный. А другая крайность – это такой домосед или такая домоседка, что из дома не выгонишь. Сидит в заперти. И ни за что, никуда, нет. Вроде бы с таким человеком удобно, потому что, ну, всегда под присмотром вот здесь. Но здесь особенности есть. Вот если в первых случаях установка на блуд, то вот здесь вот бывает такой вариант, как вариант уныния. Элементарно, здесь не сохранение целомудрия, а бывает, я об этом случае хочу поговорить, об унынии. Когда начинаешь разговаривать с такими молодыми людьми, девушками или парнями, они начинают говорить, все равно в моей жизни ничего хорошего не будет. Ничего хорошего не будет. Не будет у меня счастливой семьи, я вообще боюсь создавать семью. И не встречу я своего человека. Да кто меня может влюбиться? Я ж такой лишь, я такая. И вообще в жизни моей ничего хорошего не будет. Почему? А я так чувствую. Уныние. А в психологии это называется так. Самопрогнозирующее пророчество. Самопрогнозирующее пророчество. То есть, когда человек живет с установкой, что у него ничего хорошего не будет, и он ведет себя так, чтобы эта установка оправдалась. Я вам просто расскажу на примере своей своей ученицы. В свое время, когда я вела уроки по этике и психологии семейной жизни, это был, наверное, 9 или 8 класс, я так помню эту девочку. Вот. И однажды она подошла ко мне и делилась своими проблемами. Там очень удивительно в этом возрасте, удивительно, когда девочки с такими со слезами на глазах начинают говорить, мне уже 16 лет, а меня еще никто не любил. И такие слезы на глазах, как будто вот старость уже, вот завтра старость, да, жизнь прожита, ничего хорошего в жизни еще и не видел. То есть у них на самом деле все это очень серьезно, очень серьезно. И вот однажды подошла девушка, 8 или 9 класс, она мне говорит, вы знаете, вот с этой же установкой, что в моей жизни никогда ничего хорошего не будет, никогда. И вот она мне говорит, что она влюбилась в одного парня в классе, особенности подростковой любви, если у нас будет там особенности детско-родительских отношений, дойдем до подросткового возраста. Подростковая любовь имеет характер эпидемии. То есть там, если влюбился один в классе, весь класс начинает влюбляться, если влюбился один класс, все параллельно начинают влюбляться, если вспомните свою школу, это особенность такая подростковой любви. И вот, у них все в классе уже перевлюблялись, и вот эта девушка такая унывающая, и вот она тоже влюбилась в одного парня. И она подошла с тем, что говорит, что я его люблю, но он никогда даже, мы даже и общаться там с ним никогда не будет, он никогда ко мне даже не подходит. Вот, и через несколько времени я смотрю на перемене. Удивительная картина. Она стоит, разговаривает, она не видит, что он к ней подходит со спины. И он подходит и начинает что-то ей говорить, я не слышу, я просто вижу. И вижу, как она разворачивается, видит, что это он. У нее выражение лица меняется, то есть такая игра чувств на лице. И потом она ему говорит очень резко, что тебе надо? Я же обомлела. Я ее подзываю к себе и говорю, ты мне объясни, что сейчас было. Вот сейчас, когда он к тебе подошел. Она говорит, я сама не знаю, я так испугалась. Я так испугалась, я от неожиданности. Вот я ему говорю... Она его отсекла сразу же. Что здесь происходит? Девочка стеснительная, но она из своего стеснения самоедством довела уже из золотой середины до уныния. Что здесь произошло? Вот этот вот, это была ситуация классическая, которая называется опережающий удар. опережающий удар. Вот когда ждет, что все равно будет плохо, все равно будет больно. Как здесь разворачивались события? Парень подошел, она не видела. Она повернулась, увидела. А, это он подошел ко мне. Он ко мне. Так все равно же ничего хорошего не будет. Все равно же потом он разочаруется. Все равно же потом придется страдать. А, так зачем же время тянуть? Сразу, что тебе надо? Сразу. Это классическое самопрогнозирующее пророчество. Она даже не дает возможности с ней общаться по-другому. Она сразу же выводит на эти отношения. Чем? Унынием своим. Так вот, с такими молодыми людьми приходится говорить совершенно по-другому. У них другая проблема. Они не дают возможность своей половине, второй, к себе даже подойти. Так вот, где знакомиться-то тогда молодежи? Где? Вот если посмотреть, как на Руси говорили раньше, говорили так: ищи жену не в хороводе, а в огороде. Не в хороводе, а в огороде. Я знаю одну преподавательницу, так раньше было принято, я знаю одну преподавательницу, которая своему сыну, взрослому сыну, который учился за границей, когда он приехал, она ему сказала: ты должен понять, что хорошую жену в ресторане и в дискотеке ты не найдешь. Потому что иначе всю жизнь утанцуешься. В ресторане, в дискотеке. Вот это с этой самой установочкой. Взять от жизни все и жить весело. Это не для семейной жизни. Здесь очень высокий риск. Так вот, где познакомился ее сын? Верующий человек, современный. Познакомился в паломнической поездке. Ехали, молились у Ксении Петербургской в часовне, встретились. Вот вам пара, современная пара. Возможно. Просто не уходить в истерику. Просите, и дано будет. Ищите, и обрящите. Все очень просто, если без истерики. Вот, теперь, если можно, все-таки отключите мобильники. Теперь, если поговорить о продолжительности добрачных отношений, точнее, предбрачных, в психологии выделяется вот два понятия. Есть добрачные отношения, это от рождения до заключения брака, а есть предбрачные. Предбрачные отношения – это когда вторая половина уже встретилась, когда уже решили, что они будут вместе, когда уже сказали, что «мама, он самый лучший, я всегда хочу быть с ним», или «мама, она самая лучшая, мне другой не надо». Так вот, Чисто психологические исследования хочу вам проговорить сначала. Когда психологи изучали, какое время все-таки оптимально для добрачного, предбрачных отношений, то когда свой человек встретился, уже вторая половинка, до заключения брака. И здесь есть два варианта. Один вариант есть, это полтора года плюс-минус полгода. Но вот я здесь все-таки не совсем с этим согласна, потому что полгода обычно это очень мало. Чаще всего психологи говорят о том, что лучше всего от одного года до трех лет, до заключения брака. Для чего нужен этот период? Он нужен для того, чтобы лучше узнать друг друга. Потому что иначе предбрачные отношения – это период завоевания. Когда все стараются, что так себя вести, чтобы не потерять этого человека. Очень бережно, очень осторожно. Старается быть по максимуму хорошими. Но когда это длится в течение месяца, можно легко сыграть идеального человека. Когда полгода, это уже сложнее, потому что играть так долго утомительно. Когда год, то тут обязательно, видно человека. Мы все... У нас у каждого есть достоинства и недостатки. У всех абсолютно. У всех. Нельзя, не надо, то есть надо, ну как, надо просто понимать это, просто понимать. Может быть, такие вот жесткие вещи вам скажу, но они полезные вещи. Все время наш преподаватель, который нам читал «Психологию семьи», и он нам сказал, смотрел на нас, какие мы настроены романтически на все, так идеализированно. И попросту говоря, готовили психологов, там есть свои особенности, просто обучали так, что нужно некоторые вещи пропустить из себя для того, чтобы людей под ошибки не подставлять. Ну, я не знаю, старалась этого не делать, не знаю, насколько уж это получилось. Так вот, попросту говоря, этот преподаватель нам сказал, запишите крупными буквами в себе в тетради, введите в рамочку. Мы приготовились, и он говорит, брак – это всегда компромисс. А мы так разочарованно смотрим на него, что за ерунду он нам говорит, какой компромисс? А он нам продолжает. Загляните внутрь себя. У вас есть недостатки? Ну, про себя говорю, ну, конечно. И у другого человека точно так же есть недостатки. Мы все люди. Значит, мы можем быть слабыми. Есть люди, которые над собой работают, а есть люди, которые над собой не работают. В любом случае, у каждого из нас есть достоинства и недостатки. Но себе мы это прощаем. Ну как же, мы хорошие. Ну ладно там, но хорошие.